Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем новое исследование Левада-центра, посвященное протестному движению в России и тому, как воспринимают его жители страны. Со мной в студии заведующий отделом социально-политических исследований центра Борис Дубин и доцент Высшей школы экономики социолог Любовь Борусяк. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений на пейджер, телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-ку можете прислать по телефону +7 903 743 28 01. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Итак, Борис Владимирович, ваш центр задавал довольно много вопросов россиянам по поводу их осведомленности о протестном движении, об их отношении к нему. Что здесь вам представляется самым важным? Как бы вы определили это отношение на сегодняшний день, то есть исследование майское на май месяц?
Ну, я бы сказал, да, оно в конце мая опрос был проведен. Я бы сказал, что отношение для относительного большинства россиян... Ну, такое заинтересованно позитивное все-таки. Процентов 40 в целом, ну, как бы с сочувствием относятся к тем, кто выходит на протестные манифестации, хотя, конечно, доля тех, кто сам бы, по их словам, на манифестации вышел, существенно ниже, и от месяца к месяцу она колеблется, там то 8, то 10, то 12% вроде бы готовы были бы сами выйти, если власти, ну, как бы не пойдут навстречу манифестантам или будут применять слишком жесткие средства. Ну, я не думаю, что 8-12% российского населения выйдут на улицы и площади, но даже если выйдет каждый десятый, ну, все-таки это 1,5 миллиона будет, вот, тоже не худо. Вот, в целом ничего таких как бы панических опасений нету, хотя в целом что-то порядка 30% все-таки считает, что, ну, опасается, как бы беспорядки, ну, не, как бы манифестации не привели к беспорядкам, не привели к хаосу, но слишком жесткую реакцию властей, силовую реакцию, вот типа той, что была 6 мая, вот, все-таки большинство считает слишком жесткой, почти половина россиян, это явно больше, чем тех, кто считает, что это правильные, адекватные меры, порядка 30% так считают. Вот, поэтому я бы сказал, несмотря на то, что все это длится уже достаточно давно, вот, у людей нет, ну, такого как бы осатанения от того, что вот, ну, достали со своими манифестациями. Нет, такого нет. Вот, и сохраняется ожидание того, что это будет продолжаться. Вот, и в целом заинтересованное отношение, сколько это будет продолжаться и как к этому будет относиться население, гадать не могу, посмотрим, когда развернется дальше.
И, Любовь Борусяк, вы знакомы с этим исследованием Левада-центра? Что вам в нем показалось самым интересным?
Ну, я слежу за этими исследованиями, равно как и за событиями, уже вот полгода. И, ну, самым интересным, конечно, мне кажется, даже не исследование, и не довольно спокойное отношение вот к происходящему, по крайней мере, относительно доброжелательное, а, пожалуй, то, что люди очень быстро к этому привыкли, что вот то, что казалось еще там 1 декабря прошлого года, ну, не то чтобы маловероятным, а совсем маловероятным, произошло и, в общем, начало превращаться в рутину, что мы теперь живем так. Другое дело, что, конечно, ждать, что вот эти 10%, значит, все готовы встать и пойти, это нереалистично. И другое дело, что все равно для значительной части населения страны это события все-таки московские, они все-таки не свои. Ну, в Москве вообще живут не так. И то, что от москвичей можно ждать, ну, чего угодно, почти чего угодно, они... Москва как бы это особая история. Ну, и ну, такой отчасти Россия в этом смысле, отчасти зрительный зал. И вот то, что здесь происходит, то, что к этому относятся без озлобления, это уже очень большой плюс, как мне кажется. И я внимательно вот в интернете наблюдаю. Дело в том, что есть специально обученные люди, которые на разных форумах пишут всякие гадости о протестном движении. Ну, этих людей очень легко вычислить, потому что они пишут каждый день. Каждый день, значит, находят какой-то компромат, его выкладывают, и как люди, скажем так, неангажированные специально к этому относятся. Ну, относятся, в общем, довольно вяло. Относятся довольно вяло. Ну, есть кто, да, вот, значит, это вот так. Есть довольно мало людей, которые, да как вы можете писать, на самом деле, там, святое дело и так далее. Ну, а большинство, ну, да. Ну, да, вот то, что это превращается в обыденность, то, что это становится, ну, как бы новым, новой ситуацией для страны, мне кажется, это самое главное.
Да, интересно. Я, как всегда, перед этой программой провела свой небольшой опрос в интернете на форуме программы «Общественное мнение», задала вопрос, что будет дальше происходить с протестным движением в России. Вот некоторые ответы. Слушатель подписывается: «Я миллион второй чеченец». «Как любил говорить Михаил Сергеевич, процесс пошел», пишет он. «Обзервер» из Москвы. «В контексте экономической революции протестное движение превратится в сеть профсоюзных организаций». «Стерх» из Москвы. «Оно, так же, как и все остальное, будет под контролем силовиков». Следующий слушатель подписывается: «Ужас из Кемерово». «Не может оно остановиться, будет продолжаться. Путину и Медведеву реформы не доверят, хотя они и не собираются ее проводить, а без нее России не выжить». «Журналист из России. Протестное движение – это хорошо, потому что оно является показателем демократии в обществе и подталкивает власть к преобразованиям. Вопрос только в одном – против кого наши либералы собираются протестовать или делать революцию? Они напустят побольше дыма, лондонского тумана, а потом их ищи свищи в чистом поле. От такой затеи народ останется в дураках. На карту этим протестным движением поставлено само существование Российской Федерации». «Антивирус» из Москвы. «Достаточно изучить физиономии лидеров протестного движения. Ну, Немцова знаем, ничего против, в общем-то, не имеем. Но вот остальные, Навальный этот и прочие с ним. Большой вопрос еще, каких именно целей этот человек добивается на самом деле. Двуликий Янус наверняка. Хуже всего то, что в глубинке таким людям могут, в общем-то, и поверить. И что еще хуже, кто-то поверит ему и встанет, так сказать, под их знамена». Марк Брунов из Москвы. «Некоторые деяния участников во время митингов у меня никак не ассоциируются с вирусом свободы и демократии. Никаких конкретных предложений, все их разговоры, пустая болтовня, выражаясь простонародным языком, канители, бестолковщина, мятежничество». Однако, отвечая на вопрос, что дальше будет с протестным движением, к сожалению, приходится констатировать, что это движение может нарастать, поскольку тех, кто не хочет ничего делать, а желает галопанить на всех углах, что все плохо, к сожалению, становится все больше и больше. И вот такой достаточно длинный комментарий Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга, ну, зачитаю, потому что он мне понравился. «Что касается оппозиционного лагеря, в нем ожидается прибавление. Завозя картофель с юга, мы уничтожаем отечественного предпринимателя. Тому же нет, выгодно, Кремлю тоже. Но веревочки долго не виться. Нефть упадет. Государство разрастается, бюджет хереет. Предприниматель, не вырастивший картофель, не купит шубу. Его сын не станет нанотехнологом. Таким образом, завтра шубник пойдет бастовать против Путина, хотя вчера был его преданным адептом. Пойдет сын картофелевода, потому что не хочет быть конюхом. Пойдет парикмахер, у которого шубник и картофелевод перестали стричься, ибо купили машинки по причине нищеты. Пойдет туроператор, потому что в нищей стране некому ехать по путевкам. Пойдет водитель, потому что подорожает бензин и станут немыслимыми штрафы. Пойдет строитель, потому что разогретое жилье упадет в цене. Пойдет автодилер, пойдет бензозаправщик, пойдет модельер, потому что у всех у них упадут зарплаты. Образно говоря, вся страна превратится в провинцию, где доходы спадут до минимума и нечем будет платить кредиты. Когда социалистически патрональное государство растет, финал бывает одинаков. Хочу комментарий социологов услышать.
О, ну что, цепочка впечатляющая вообще, конечно.
Мне тоже вот, заинтересовало.
Да, пойдет этот, а за ним пойдет этот. А, в принципе, если опираться на то, что сами россияне думают о ситуации, вообще говоря, они не думают, что она будет ослабевать протестная. процентов 10-12 считают, что она будет усиливаться, процентов 25-30 считают, что она будет усиливаться, но исключительно в Москве. Вот, и те, кто считает, что она пойдет на спад, ну, их меньше 15%, и совсем немного тех, кто считает, что власти силой задавят протест, и он прекратится. В общей сложности тех, кто думает о том, что власть применит силу, и тех, кто считает, что протесты пойдут на спад, ну, в общем, меньше 20%. Вот. Ну, плюс прибавим сюда там 15% затруднившихся с ответом, так что получается, что, ну, добрые две трети россиян все-таки считают, что дело будет так или иначе шириться, пусть в отдельных местах, пусть ширится, но потом спадать, но в целом не думают, что протест исчезнет. Политологи и политические аналитики, вообще говоря, обозначают первый год президентства нового путинского в новый срок как в некотором смысле такой критический год. Вполне возможно, что, скажем, осенью или ближе к весне следующего года, вот, в связи с тем, что с колебаниями все-таки цен на нефть, а, соответственно, курса рубля с одной стороны, ростом цен внутри страны с другой стороны, и необходимостью реформировать там, будь то ЖКХ, будь то еще какие-то сферы, которые, ну, близко к человеку прикасаются и сильно затрагивают его жизнь, вот, политологи не исключают, что эти движения протеста будут скорее нарастать, и в дело втянутся как бы другие группы и слои в сравнении с теми москвичами, которые до последнего времени составляли основу протестных манифестаций.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социологи Борис Дубин и Любовь Борусяк. Это программа «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. Люба, а вам что запомнилось из мнений слушателей?
Ну, такой длинный текст, и вот последний, конечно, это про домино, оно как-то, вот, несколько затмило все предыдущее, но на самом деле, вот он, если я не ошибаюсь, журналист, да?
Вот, Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга, нет, нет, по-моему.
Да, но ведь он практически в такой несколько, я бы сказала, ярко-публицистической манере описал примерно то, о чем говорят сейчас политологи. Политологи говорят о чем? Как ровно вот о том сейчас, о чем сказал Борис Владимирович, о том, что скоро ситуация начнет меняться и подтянутся другие силы, и протест примет иные формы. Ведь вспомним, значит, события с монетизацией льгот. Тогда ведь был всплеск очень сильный. И тогда кто протестовал? Это, ну, это были прежде всего люди-пенсионеры, да, люди малообеспеченные, люди, которые, ну, вот за свою почти что жизнь, значит, боролись. Сейчас другая категория. Из-за того, что все началось с выборов, и, как мы понимаем, от того, что там «Единой России» приписали определенное количество голосов, мало кто мог умереть, да, и пострадать очень сильно. Значит, это люди, ну, некоторым образом идейные, да. Но сейчас ожидается, даже вне зависимости от того, что цены на нефть будут падать, хотя этого тоже ожидает, что будут приниматься все отложенные непопулярные меры. Вот в ситуации, когда и так идут протесты, если к ним добавится, понимаете, а тут еще и проторенная дорожка, уже есть эти митинги, если пойдет вот такая социальная острая реакция, но это может очень сильно, конечно, обострить ситуацию. И я вот последнее, что хочу об этом сказать, это то, что, понимаете, ведь мы знаем, что надо было принимать эти меры раньше. Их оттянули все до момента, когда кончатся выборы, думая, что тогда успокоится, и можно будет незаметно это сделать, да? Значит, там с ЖКХ, с пенсионным возрастом, много с чем. Думали, что, ну, собственно, так всегда раньше и было, да, перед выборами дают, потом, значит, что надо, отбирают. Сейчас ситуация другая, и оказалось, что надо что принимать эти меры, но надо объективно. А как их примешь? Когда это то же самое, что вот уже в тлеющий огонь налить уже бензина.
Ну, принимать, наверное, все-таки будут.
Да, и тогда результат может быть гораздо острее, чем это было бы не на этом фоне.
Протестная активность в последнее время растет во многих государствах мира. Об особенностях подобных движений в разных странах размышляет мой нью-йоркский коллега Евгений Аронов.
Уличные выступления происходят и в свободных странах, и в странах авторитарных. В-первых, они служат ускорителем общественных процессов, подстегивают политический класс к созданию коалиции для решения тех задач, которые тот бы, наверное, сам решил, но из-за неизбежной инерции механизмов законотворчества не столь быстро. Такие движения заточены на одной конкретной цели – предоставление избирательного права женщинам, введение 8-часового рабочего дня, отмена расовой сегрегации, окончание Вьетнамской войны. Они пользуются поддержкой значительной части интеллектуальной элиты и политического истеблишмента. Если в свободной стране несистемная оппозиция отступает от этого канона, она терпит поражение. Последнее свидетельство тому – движение «Захвати Уолл-стрит». Оно было вызвано к жизни горсткой профессиональных анархистов и лишь изредка по большим пролетарским праздникам привлекало под свои знамена тусовочную студенческую молодежь, желавшую оттянуться на акциях оккупантов. Для профсоюзов или руководства демократической партии тесно завязываться с ними было бы самоубийственно. Левая интеллигенция могла тихо сочувствовать оккупантам, но не была востребована ими, ибо никаких внятных лозунгов они не выдвигали и не собирались номинировать кандидатов в выборные органы власти. Что касается уличных несистемных протестов в авторитарных странах, то там все обстоит наоборот. Если такие движения и имеют шансы на успех, то только в случае выдвижения самых радикальных лозунгов. За свежим доказательством можно обратиться к арабской весне. Демонстрации в Тунисе, Египте, Ливии, Бахрейне служили фактически орудием государственных переворотов, своеобразным механизмом сменяемости власти в системе, не предусматривающей иной, более упорядоченной схемы ротации элит. И наоборот, выступление на площади Тяньаньмэнь умеренных китайских студентов, настаивавших лишь на конкретных либеральных реформах, закончилось их полным разгромом. К каким странам относить Россию, свободным или авторитарным, и в какую категорию, радикальную или умеренную, заносить требования об отставке Путина, парламентских перевыборах и либерализации порядка регистрации политических партий, решать вам, коллеги. Я лишь напомню некоторые даты. В декабре 1825 года либеральная акция на Сенатской площади в Санкт-Петербурге потерпела поражение. В 1917 году радикальная акция в том же городе на Дворцовой площади победила, как победила радикальная режимозаменяющая акция в августе 1991 года в Москве. В октябре 1905 года радикалы проиграли, либералы выиграли, может быть, потому что они не выходили на улицы, а предоставили это делать радикалам, которые были разгромлены. Впрочем, либералы могли и не победить, не выйдя радикалы на улицы. Однако главным фактором, обеспечившим победу либералов в 1905 году, представляется сохранение авторитарного режима. В феврале 1917 года либералы, поддержав уличные выступления радикалов, пришли к власти, но, лишившись опоры автократического режима и не разгромив радикалов, сами быстро стали жертвами последних. Социальный синергизм, в данном случае взаимоподдержка консерваторов и либералов, явление абсолютно нормальное. Его могут отрицать только адепты теории борьбы всех против всех. Авторитаризм может быть полезен современному протестному движению в России. Только не всему, не всегда и не во всем.
Это был Евгений Аронов, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке. Уважаемые гости студии, что вы об этом думаете? Борис Владимирович, может ли в самом деле авторитаризм быть полезен протестному движению?
Ну, протестному движению, наверное, в том смысле, как красная тряпка быку, да? В смысле, заставляет его активизироваться, заставляет его радикализироваться в определенных отношениях, может быть, организовываться, может быть, становиться более массовым и так далее. Но слово «полезно» здесь как-то не очень подходит. То есть они находятся в некотором взаимодействии. Ну, как в любом социальном взаимодействии, вот каждый партнер думает, что он, так сказать, играет против противника, но для того, чтобы игра шла, они должны играть по общим правилам, и в этом смысле они взаимодействуют, тут ничего иного и не скажешь. Опять-таки, сошлюсь на то, что сегодня думают россияне по этому поводу. Чрезвычайно интересное расхождение. В принципе, две трети россиян считают, что власть сегодняшняя, ну, прежде всего, конечно, Путин, вот, должна была бы пойти навстречу требованиям манифестантов и, по крайней мере, вступить с ними в процессы обсуждения и выработки каких-то общих решений, которые устроили бы и ту, и другую сторону. Вот. Но при этом почти 50%, относительное большинство, считает, что Путин на эти переговоры не пойдет, а напротив будет скорее ужесточать политику в отношении, по крайней мере, лидеров оппозиции. То есть опасения надежды вроде бы велики, и соображения, что это было бы полезно, чрезвычайно высоки, вот, но понимание того, что ситуация, скорее всего, развернется по-другому, тоже у россиян есть. И вот это, я бы вообще описал нынешнюю, если прямо про сегодняшний день говорить, ситуацию, как ситуацию такой напряженной двойственности и напряженной неопределенности. Вот примерно равны доли тех россиян, которые считают, что дело идет к худу, и доли тех, кто все-таки надеется на то, что так или иначе система будет развиваться и все-таки мирным, не катастрофическим путем. Похоже, что и во власти такая же неопределенность царит. Власть то делает вид, что она ничего не замечает, то точечными мерами пытается ударить по лидерам движения, но никаких последовательных действий, последовательной программы в этом смысле не выдвигает и к требованиям манифестантов не прислушивается. Ситуация как бы замерла. В какую сторону она будет развиваться? Я думаю, что лето будет продолжаться примерно в такой тональности, но вот осенью эти весы могут сдвинуться, и ситуация может измениться.
Люба, что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что говорить о полезности, ну, это довольно странно в таком плане. Если просто протестное движение – это самоцель, вот чтобы были митинги, чтобы, значит, вот что-то происходило, чтобы было не скучно жить, то да, конечно, чем, значит, чем сильнее давит, тем, значит, чем сильнее действие, тем сильнее противодействие. Это очевидно. Если протестное движение – это не цель вообще того, чего мы добиваемся, а мы чего-то добиваемся другого, то, наверное, гораздо полезнее было бы, конечно, взаимодействие такое субъектно-субъектное, чтобы люди друг друга слышали, чтобы пытались как-то, ну, вступать в нормальное взаимодействие. И в этом смысле вот такие действия, которые подливают масло в огонь, вот в том числе со стороны власти, конечно, ну, я в этом ничего полезного, в кавычках, конечно, не вижу. Вот, собственно, чего мы добиваемся? Это вопрос, тогда можно говорить о пользе, вреде, плюсах и минусах.
Но, с другой стороны, как долго, собственно, ничего не происходило, да? То есть давление было, а реакции не было.
Ну, вообще-то говоря, мы отчасти даже видели, хотя не до конца осознали серьезность того, что ситуация меняется в сторону нарастающего недовольства, неудовлетворенности, взбудораженности. Но, конечно, таких резких переломов, как в декабре, и дальше не ожидали.
И никто не ожидал.
Сегодня в 18 часов в эфир выйдет программа «Свобода в клубах». Гражданский протест. Фотоконкурс Сахаровского центра. Хроника социального и политического протеста. Декабря-мая. Ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социологи Любовь Борусяк и Борис Дубин. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Египте сегодня второй день голосования на выборах президента, первых после свержения Хосни Мубарака в феврале прошлого года. Граждане выбирают между представителем движения «Братья-мусульмане» Мохаммедом Мурси и Ахмедом Шафиком, работавшим премьер-министром при Мубараке. В Греции сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Сторонники и противники соглашения с Евросоюзом о финансовой помощи имеют, согласно опросам, примерно равные шансы на победу. Президент России Владимир Путин назначил Александра Бабакова своим специальным представителем по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кремля. В Северной Осетии, Ингушетии и Чечне восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды. Из-за ураганного ветра и сильных дождей в некоторых районах этих северокавказских республик были оборваны линии электропередачи. Без света оставались десятки тысяч людей. Делегация Ирана сегодня отправилась в Москву на международные переговоры по своей ядерной программе. Двухдневные переговоры между представителями Ирана, Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США начнутся в понедельник. На севере Филиппин сегодня произошло землетрясение магнитудой 6. Сообщений о пострадавших не поступало. Во Франции сегодня проходит второй тур выборов в Нижнюю палату парламента – Национальное собрание. Американские пограничники сегодня задержали подозреваемого в связи со стрельбой в канадском городе Эдмонтон. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение граждан России». У микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвует доцент Высшей школы экономики и социолог Любовь Борусяк и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования».
Как относятся россияне к ужесточению санкций за нарушения на митингах? Это выяснял фонд «Общественное мнение», опросив 1500 человек по всей стране. Половина респондентов считают правильным штрафовать организаторов массовых акций за нарушение согласованных условий. Ровно вдвое меньше, четверть опрошенных, полагают, что это неправильно, и столько же затрудняются с ответом. Увеличение штрафов одобряют 29% россиян. Чаще всего это москвичи. Люди с высоким доходом, электорат ЛДПР и Владимира Путина. Не одобряют таких мер 37% граждан. Чаще других это жители городов-миллионников, электорат «Справедливой России» Михаила Прохорова и Геннадия Зюганова. Основные аргументы последних – у людей нет денег для уплаты таких штрафов, и это нарушение демократии, люди имеют право выражать свою позицию. В то же время сторонники ужесточения санкций полагают, что нужно соблюдать порядок, законы, а за нарушение порядка необходимо наказывать. Другой аргумент, что организаторы массовых акций должны отвечать за их ход и поведение их участников.
Борис Владимирович, что вы думаете о прозвучавшем? И ведь у вашего центра тоже было исследовано эту тему.
Да, наши данные несколько отличаются, хотя не так принципиально. Собственно, считают увеличение штрафов правильным 17%, и все-таки четверть полагает, что сама по себе мера верная, но размер, конечно, слишком велик и непомерен для участников. И в целом в сумме 36-38-40%. 40% считают, что это просто впрямую направлено с тем, чтобы на то, чтобы подавить манифестации и лишить возможности, ну, как бы лишить движения его активистов, его кандидатов в лидеры, ударить прежде всего по ним. Правда, каждый пятый из опрошенных затруднился с ответом, как бы не знает, как оценить эту ситуацию. Опять-таки, мне кажется, что ситуация баланса примерно одинаковых двух частей российского населения.
Люба, что вы думаете о реакции россиян вот на закон о митингах?
Ну, реакция показывает, на мой взгляд, во многом то, что все-таки вот люди реагируют на это как не на то, что касается их самих. Это вот то, о чем я говорила в начале, все-таки, ну, отчасти это театр некоторый, это то, что происходит все-таки не в твоей квартире, а все-таки немножко на сцене. Поэтому теоретически, ну, конечно, за нарушение должны быть штрафы. Но кто бы с этим спорил, да? Вот когда ты сам ходишь на эти митинги и сам, значит, рискуешь оказаться оштрафованным на такую сумму, ты ведь смотришь совершенно по-другому. Когда говорят о других, да еще не твоих знакомых, для большинства это именно так, то все-таки, ну, это немножко... Это немножко картина такая, ну, абстрактная. Как мы знаем, по телевизору картинки показывают, ну, такие своеобразные, да. В интернете далеко, даже те, кто пользуется, далеко не все за этим внимательно следят. Ну, и отчасти, может быть, все-таки здесь нет ощущения такой личной причастности.
У нас уже есть звонки. Муслим из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Я, извините, хочу несколько слов о ваших, вот только что вопрос задали, как относится. Я лично о себе могу сказать, что действительно над митингом руководят вполне грамотные люди, но они не могут объяснять народу, в конце концов, конкретно, в чем виноват, например, лидер Владимир Владимирович Путин, да? Вот, потом, а почему конкретно они поднимают вопрос только о Путине, а что у нас в стране только единственно Путин виноват во всем, да? Так получается. А остальные руководители? То есть народ, в конце концов, точно не знает, что хотят руководители митинга и что хотят все остальные руководители страны. Я считаю, что не может быть только виноват Владимир Владимирович Путин. Потому что митинги во все горло кричали, что Путин там в отставку, все остальное я не буду перечислять. Вы лучше меня знаете.
Поняли вас, Муслим. Ну вот, между прочим, глаз народа, Борис Владимирович.
Ну,
непонятно народу?
Ну, отчасти правильный глаз народа. Ну, в цели все-таки первых манифестаций, ну, как бы и не входило объяснение того, как бы за что, зачем и так далее. Людей, участвовавших в манифестациях, им важно было и поражало воображение то, что все-таки достаточно велики масштабы готовности солидаризироваться, да, готовности быть вместе, удовольствие от быть друг с другом и, в общем, ну, видеть не злобивость, не такую нераздраженность присутствующих и, в общем, достаточно мягкую реакцию официальных властей, включая людей в форме. В принципе, конечно, объяснять нужно, но ситуация с лидерством в нынешнем движении недовольства или протеста, неудовлетворенности, вот, она довольно напряженная. Не очень понятно, кто лидер, не очень понятно, в каком отношении лидер и что именно как бы делает лидер и на что он опирается и, в принципе, может опереться. Что касается того, виноват Путин, не виноват ли Путин, или виноват ли еще, мне так представляется, потому что мы знаем о вышедших на улице и площади, что, вообще говоря, конечно, от манифестации к манифестации они становились все более антипутинскими, но в целом импульс был скорее другой. Неудовлетворенность всем социально-политическим порядком, который сложился, непрозрачностью власти и плохой работой институтов, на вывесках которых написано «суд», «право», «милиция», система образования, ЖКХ и так далее, и так далее. Что касается отношения людей к Путину, то по одному из последних наших опросов, где мы впрямую спрашивали в связи с распространявшейся в средствах массовой информации и в интернете информация о том, что Путин и его ближайшее окружение чрезвычайно коррумпировано, вот, только 11% россиян считают, что Путин, так сказать, и коррупция вещь несовместные. Еще четверть считает, что да, в общем, скорее всего, коррумпирован, но зато при нем вот как бы россияне стали жить хорошо. Все остальные, вообще говоря, уверены, что первое лицо страны коррумпировано. Вот я обращаю внимание слушателей на эти, в общем, по-своему потрясающие цифры. Вот, и, конечно, они не говорят там о реальных масштабах коррупции, вот, но характерно отношение людей к первому лицу. Я уже говорил о том, что оно стало довольно заметно меняться на протяжении последних 2-2.5 лет. За этим надо внимательно следить. Похоже, что легитимность нынешней власти падает, причем в отдельных точках, крупнейших городах, чрезвычайно быстро. И Москва в этом смысле самый пик вот этого процесса потери нынешней властью легитимности, что для начала путинского нового срока, вообще говоря, довольно опасный признак.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника и гости. Я за протестное решение. Мне 75 лет, из них 50 я воевал с тоталитарным режимом. Но вот оргкомитет протестного движения, по моему личному убеждению, он не знает, что ему делать. У него нет ни экономической программы, ни политической. Он ничего не говорит народу. А вот если бы он сказал, что если придет новый режим к власти, то есть мы, конкретно кто. Мы сделаем первое, поднимем сельское хозяйство. Вот смотрите, у нас из села ушло 5 миллионов мужиков. Они работают сегодня в частных охранных предприятиях. Тех же жуликов охраняют. Так вот, нужно создать условия для них, чтобы они вернулись, получили по трактору, получили кредиты, как мы в свое время в 90-х годах под 8%. На 5 лет были освобождены от всех уплат налогов. И за один год мы дали треть продукции государству. Ну вот помните, 93-й год, 98-й год, и все закатилось. В Тартарары у меня было 100 фермеров в Угранском районе. Все работали честно. Вот они должны вот это опубликовывать. Мы вернем село, мы сделаем дороги.
Ясна ваша мысль, Геннадий Сергеевич.
Здравствуйте, Геннадий Сергеевич. Я во многом с тем, что вы только что услышали, согласна. В каком плане? В том плане, что действительно далеко не всем понятно, в общем, ради чего протест, какая у него программа, но у него, я так думаю, экономической программы у протестного движения и его лидеров, которые, в общем, тоже пока непонятно, кто и какие функции, какие роли они играют. Вот. Но я думаю, что здесь этой программы, вот при той форме протестного движения, которая существует, ее быть просто не может. Вот последний митинг буквально неделю назад, ну, было две колонны, левая и правая. И если они совместно начнут разрабатывать экономическую программу,
то прекратится всякое протестное движение.
Нет, прекратится, значит, просто, да, это совершенно невозможно, потому что, значит, одни говорят, что вот одни, скажем так, требуют принятия мер, там, значит, ну, чисто левого толка, то есть, когда государство отвечает за все, другие, как наш слушатель замечательный, дайте нам возможность, мы сделаем, но... При этом, вот опять же, апеллирую государству. Вот мы не доверяем государству, мы знаем, что оно коррумпировано, что от него ничего хорошего нельзя ждать, но большинство людей по любой проблеме, как только начинают говорить о том, что она острая, надо ее решать, апеллируют к кому? Государству, но оно должно быть каким-то другим и решать наши проблемы. Ну, я прям просто для шутки приведу такой пример. Девушка писала дипломную работу о развитии модного бизнеса в России. Ну, вот это самое, как это называется, от кутюр или что-то такое. Вывод работы. Государство должно помогать развиваться этому движению. Без этого никуда. Вот мы все пополам разделены, значит, не говоря уж про протестное движение, но в каждом из нас есть и, значит, вот стремление опираться вот на сильную руку государства, и одновременно мы ему не доверяем и хотим бороться, и то, что протестное движение не может, значит, выдвинуть общих лидеров, не может, потому что оно включает в себя несопоставимые, вот, принципиально различающиеся группы, и плюс внутри каждого из нас еще есть тоже вот такие противоречия, которые и лидеры не могут решить.
Социологи Любовь Борусяк и Борис Дубин со мной в студии «Радио Свобода». Это программа «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. Еще один слушатель, Роман из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Приятный разговор, интересный. Я буду краток. Очень много развелось политологов. Политологов просто, ну, мягко выражаясь, очень много. И Путин,
это,
политолог,
конечно, проблема.
И других. Одну минуточку. Вот. А политика такая, что просто страшно думать. Я уже дошел до того, что я думаю, если бы Людмила, не знаю ее девичьей фамилии, придушила своего дурака, то я бы ее выбрал царицей.
Ну, я вас все-таки попрошу соблюдать корректность в эфире, если это возможно, и не допускать призывов к насилию. Андрей из Иркутска дозвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день, Вероника, добрый день, гости. Вот я бы хотел сказать вот о низкой роли протестного движения в регионах. Почему? Потому что вот сколько я беседую с людьми, слышу, что вот многие боятся потерять, допустим, кто вот имеет работу какую-то, сейчас более-менее мало-мало, кто имеет пенсию, кто вот на фоне разрушенной страны. И вот сейчас вот многие говорят, что ну сейчас вот кого ставь, лучше не будет, потому что народ, видимо, разуверился и говорит, что вроде как воровать будут. И вот то, что в регионах нету организаторов массового вот этого протестного движения и доказательства на то, что, в принципе, та власть, которая будет выбрана, а выбирать ее, естественно, будет народ, и она должна сама себя оправдать, ну, в отношении нормализации жизни. Вот. И поэтому сейчас вот такое ощущение, что конца и края нету этому. Ну, неверие народа – это самое отвратительное, наверное, что есть.
Добрый день. Вот мне хочется ответить только на одну из реплику из высказанного о том, что в регионах нет организаторов. В Москве, между прочим, когда начинались первые митинги, организаторов, людей, за которыми шли, тоже не было. И большинство и до сих пор идет не за кем-то. И я думаю, что здесь проблема не в том, что настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, а значит, этот самый бульон внутри, вот то, что вот иногда называют гражданским обществом, вот значит, это еще не дозрело. Страхи, ну, наверное, в Москве, может быть, боятся меньше. Я не знаю ситуацию в регионах, но мне кажется, что... Если люди думают сначала о том, что может быть хуже, значит, еще ничего, значит, еще такая ситуация в регионе просто не возникла, когда люди хотят высказать свое мнение.
Юрий из Кузбасса у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры, ваше мнение о роли общественной палаты в жизни нашего общества. Спасибо.
Кому вопрос адресован?
Ой, ко всем ведущим, пожалуйста.
Ну, если иметь в виду так называемое общественное мнение, то, вообще говоря, оно не видит большой роли у нынешней общественной палаты, вот, а аналитики все-таки, ну, как бы считают... в преобладающем количестве, все-таки считают общественную палату, ну, как бы некоторым таким органом при власти, не столько представляющим общество, сколько обеспечивающим власти, ну, некоторый более пристойный облик. А ведь о пристойном облике тут приходится думать... В принципе, вот в ответ на наши вопросы нашего центра о том, накануне выборов и после состоявшихся президентских выборов, кого хотели бы видеть президентом, Путина, Медведева, и того, и другого, и ни того, ни другого, и так далее, ну, вообще говоря, 30% не хотели бы видеть ни того, ни другого. Вот, и эта цифра растет в сравнении с 2009-2010 годами, она увеличивается. К тому же вспомните результаты, в общем, достаточно плачевные «Единой России» на выборах. Вот, она не имеет большинства в обществе. В этом смысле власть все больше и больше скомпрометирована в глазах народа, соответственно, тем больше, как не парадоксально для России, тем сильнее надежда на власть в массах населения. Только власть должна быть какая-то немножко другая. Вот. То ли лица другие, то ли... А с лицами тоже плохо, потому что ну, как-то не появляются они новые. Вот. А лица, которые из старых 90-х годов, трудно предположить, что они будут действительно популярны среди населения, потому что негативный и очень негативный образ 90-х годов у населения сложился отчасти под влиянием собственного опыта, но в гораздо большей мере, конечно, под влиянием телевизионной пропаганды. Вот. В этом смысле вопрос большой, а протестное движение, как мы видим, все-таки оно только началось, и пока что, таков его характер, оно объединяет самые разные типы неудовлетворенности от того, что Синявский называл эстетическим несогласием, до действительно политических требований и слева, и справа, и со стороны либералов, и со стороны коммунистов, в том числе, так сказать, молодых, так сказать, новых таких неокоммунистических группировок. Вот. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться, пока она действительно как-то так, весы колеблются, вот, но не исключаю, что они сдвинутся, как я говорил, где-то начиная с осени, может быть, к весне будущего года.
И еще один звонок, Сергей из Екатеринбурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот расскажу про регионы, что в регионах происходит. Вот в мелких, в небольших городках, да, вот у меня вот знакомые, только двое где-то за два года, два человека с собой покончили. Очень много кто спились, в общем, много здоровья потеряли, счастливых лиц почти не видно, то есть у многих нервное истощение, то есть они барахтаются в своих проблемах. И каждый, вот как говорят, во всем всегда вини себя. Я говорю людям, не всегда, понимаете? Потому что вот вы, говорю, поднимите голову хоть немножко вверх, вы посмотрите, что происходит. Потому что в Москве там нет такого информационного как бы голода, как в регионах, как вот в провинции. И поэтому народ, он просто, ну уж называется, здоровье у многих уже подорвано, и надо как-то действительно, чтобы до провинции проникала информация, просачивалась. Вот что хотелось сказать.
Ну, к счастью, у нас интернет, все-таки проникновение интернета с каждым годом возрастает. И, конечно, в небольших городах оно существенно ниже, чем в Москве, чем в крупных центрах. Но и здесь, в общем, этот процесс идет. Вот произнесена была очень существенная фраза о том, что люди чувствуют свое полное одиночество и безнадежность и уходят в него. Это совершенно точно. Мы знаем, что вот эта вот смертность среди молодых мужчин, и причем в основном не имеющих высшего образования, она колоссальна. И вот это ощущение оторванности. Мне кажется, что крупный город при всем сегодня, при всем, так сказать, вот, что люди друг друга не знают, даже соседи по лестничной площадке, тем не менее, те, кто, особенно молодые, относительно молодые люди, которые постоянно находятся в интернете, в сетях, в сообществах, у них уже появляется чувство, ну, некой общности, чувство «мы». И мне кажется, что это очень страшно, вот если люди действительно чувствуют себя настолько одинокими, что они ищут такие выходы, как мы только что услышали, значит, они не видят рядом вот людей, онлайн, офлайн, как угодно, ну, с которыми можно связаться, на которых можно опереться. Мне кажется, что все-таки вот то, что часто называют движение протестное сетевым, ну, оно связано не с сетями, а с тем, что люди, которые уже имеют там сотни каких-то знакомых и чувствуют, что вот они едины, им уже легче жить. И вход в протестное движение, ведь в том виде, в каком оно сейчас существует, это не столько от отчаяния последнего, это как раз надежда даже не на каких-то людей, которые высоко находятся, а на таких же, как я. И в этом смысле протестное движение вот такую роль объединяющую, социализирующую, играет очень большую и вот полезную очень.
И Елена Владимировна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я к вам уже как-то звонила, говорила по этому поводу, но вот до сих пор не могу, так сказать, удержаться, чтобы не сказать еще раз. Понимаете, вот еще Столыпин говорил, для того, чтобы проводить реформы, необходима стабильность. Не будет, а он еще когда говорил это? Он с 1905 года был премьер-министром. Ну, а у нас ведь такая ситуация, что почище, чем вот в то время сложилось в России. Понимаете, ведь Россия сейчас пережила такое, это самое, что не пережила ни одна страна в мире. У нее, я уже не говорю о европейских странах, ничего подобного не было. Это самое, как говорил Мазовецкий, что все знают, как переходить от феодализма к капитализму, а как вот переходить от социализма. У нас, в общем-то, даже был не социализм, а, в общем, было такое уникальное явление — советская власть. Понимаете, ни одна страна ничего подобного не испытывала. Понимаете, и такое вот обрушение экономики, все, понимаете, и руководство, и экономики, понимаете, это Россия пережила трагедию, и сейчас необходима стабильность. Я не хочу сказать, что не надо кричать. критиковать, допустим, руководство. Нет, надо его критиковать. Но не так, как вот предлагают, что миллионы людей, сотни тысяч людей, выходите, эти массовые движения, движущиеся толпы, понимаете? Ну, к чему мы придем? Мы придем к тому, что происходило на Украине, вот оранжевая революция.
Все вас поняли, Лена Владимировна, спасибо.
Ну, две вещи, мне кажется, важно сказать. Первое, Люба об этом начала говорить, и это очень важный пункт. Это демонстрация, демонстрация, которую мы видели, это, кроме всего прочего, и, может быть, в первую очередь, это самое важное, это демонстрация солидарности. И это то, чего не было в России долгое время, вот, а вроде бы стабильность в России как раз была.
И долго
да,
уже.
И под лозунгом стабилизации пришел Путин, на первый срок он ее вроде устанавливал, на втором сроке она вроде бы установилась, третий срок, который он провел под псевдонимом Медведев, вот, как бы стабильности было вроде бы выше крыши. Почему...
И заговорили о застое даже.
Да, почему, почему было не проводить реформы да, тогда? Вот. И в этом смысле неудовлетворенность тех, кто вышел на площадь, тем, как было потрачено это время, и ощущение, что впереди еще 12 лет, которые могут быть потрачены таким же образом, вообще говоря, и толкнул людей на площади и проспекты. Теперь, что касается малых городов и регионов, это очень серьезно. Серьезный вопрос, потому что область малых городов, поселков и сел – это наиболее тяжелая и напряженная зона, которая чрезвычайно трудно будет войти в нынешнее глобальное существование в 21 век, и там чрезвычайно серьезные проблемы, и, конечно, в огромной мере связанные с молодежью, с, в том, что у нее нет перспектив ни трудовых, ни образовательных, ни культурных и так далее. Это очень важный момент, на который надо обратить внимание, в том числе и тем, кто выходит на улицы и площади.
В следующем часе на волнах Радио Свобода программа с христианской точки зрения. Может ли христианин понять и оправдать выступление группы «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя? Об этом говорят гости программы Альгерта Харитонова и священник Глеб Якунин, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады, и Любовь Борусевич, социолог, доцент Высшей школы экономики. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто нам позвонил в эфир или прислал свои сообщения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для меня очевидно, что это сделано для того, чтобы не допустить моего участия.
Начиная с того, что мне просто не дали одеться, и я, простите...
Алексей Навальный дозвонился до Ольги Михайловой.
Нам показывают, как может развиваться сценарий, и на самом деле...
Здесь специальный взгляд вот этими событиями для того, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».